Он вдруг весь подался вперед. Маршала Нагон Гига в ставке видел? Так точно, видел, господин старший бронемастер. Змеиное молоко. Эки барин горелый выискался. Я с самым генералом Фрагой разговаривал, не тебе чита, и тот со второго моего ответа позволил и приказал без званий. А этому, как видно, музыка «Господин старший бронемастер» нравится. Новопроизведенный, что ли, а может быть, из холопов выслужился, а помниться не может. Если бы сейчас маршала встретил, узнал бы его? Ну и вопросик. Маршал, он был такой низенький, грузный, глаза у него все слезились. Но это от насморка. Если бы не глаза, то так маршал, как маршал, ничего особенного. В ставке их много. Фрага был еще из боевых. «Не могу знать», — сказал я. Он снова откинулся на спинку кресла и снова взялся за сигаретку. Не нравилась ему эта сигаретка. Он ее больше в руках держал, да обнюхивал, чем затягивался. Он подобрал под себя свои голенастые ноги, поднялся, прошел к окну и стал спиной ко мне со своей сигареткой. Думает мыслитель. «Ну хорошо», — говорит совсем уже невнятно, и получается у него «ну хо». «А нет ли у тебя курсант старшего брата у нас в голубых бронеходцах?» Даже морды не повернул. Так, ухо немножечко в мою сторону преклонил. А у меня, между прочим, три брата было. Могли бы быть, да все в грудном возрасте померли. И такая меня вдруг злоба взяла. На все вместе разом. «Какие у меня змеиное молоко братья?» — говорю. «Откуда у нас братья? Мы сами-то еле живы». Он мигом ко мне повернулся, словно его шилом ткнули. Уставился. Ну, чисто бронеход. А я вроде бы в окопе сижу. У меня по старой памяти кожа на спине съежилась. А потом думаю, идите вы все с вашими взорами. Тоже мне старший бронемастер драной армии. Сам, небось, драпал, все бросил, аж сюда додрапал. От своих же, небось, солдат спасался. И отставляю я нагло правую ногу, а руки завожу за спину и гляжу ему прямо в смотровые щели. Полминуты он, наверное, молчал, а потом просипел. «Как стоишь, курсант?» Я хотел сплюнуть, но удержался и говорю. «А что? Стою, как стою, с ног не падаю». И тут он двинулся ко мне через всю комнату, медленно, страшно. Не знаю я, чем бы все это кончилось, но тут Корней из своего угла, где он все время сидел с бумажками, подает вдруг голос. «Бронемастер, друг мой, полегче, не заезжайте!» И все. По оголенной морде прошла какая-то судорога, и господин старший бронемастер, не дойдя до меня, свернул к своему креслу. «Готов! Скис, голубой дракон! Это тебе не комендатура!» И ухмыльнулся я всем своим одеревенелым лицом, как только мог нагло. А сам думаю, ну а что, если бы Корнея не было? Вышел бы Корней на минуту. Ударил бы он меня, а я бы его убил. Точно убил бы руками. Он повалился в свое кресло, придавил, наконец, в пепельнице эту сигаретку и говорит Корнею. «Все-таки у вас здесь очень жарко, господин Корней. Я бы не отказался от чего-нибудь освежающего». «Соку?» — предлагает Корней. «Соку? А нет, если можно, чего-нибудь покрепче». «Вина?» «Пожалуй». На меня он больше не смотрит, игнорирует. Берет у Корнея бокал и запускает в него свой обгорелый нос, сосет. А я обалдел. То есть как это? Нет, конечно, всякое бывает, тем более разгром, поражение. Да нет, это же голубой дракон, настоящий. И вдруг у меня, как пелена с глаз упала, шнурок, вино, змеиное молоко, да все же это липа. Корней говорит, ты не выпьешь, Ганг? Нет, говорю, не выпью. И сам не выпью, и этому не советую, господину старшему бронемастеру. И такое у меня веселье злое разобрало, что я чуть не расхохотался. Они оба на меня вылупились. А я подошел к этому дырявому барину, отобрал у него бокал и говорю, мягко так, отечески, получаю. Голубые драконы, говорю, вина не пьют. Они вообще спиртного не пьют. У них, господин старший бронемастер, зарок. Ни капли спиртного, пока хоть одна полосатая крыса оскверняет своим дыханием атмосферу Вселенной. Это раз. А теперь шнурочек. Беру себе этот знак боевой доблести, отстегиваю от пуговицы куртки и аккуратненько пускаю его вдоль рукава. Шнурок доблести только по уставу вам положено пристегивать к третьей пуговице сверху. Никакой настоящий дракон его не пристегивает. На гауптвахтах сидят, но не пристегивают. Это значит два. Ах, какое наслаждение я испытывал! Как мне было легко и прекрасно! Оглядел я еще раз их, как они меня слушают, будто я сам пророк Гагура, вещающий из ямы истину Господню, да и пошел себе на выход. На пороге я остановился и напоследок добавил, «А при разговоре с младшим по чину, господин старший бронемастер, не велите себя все время величать полным титулом. Ошибки здесь, конечно, большой нет, только уважать вас не будут. Это не фронтовик, скажут, это тылая крыса в форме фронтовика. И лицо обгорелое вам не поможет. Мало ли где люди обгорают». И пошел. Сел в окошко, ручки на коленях сложил, и хорошо мне так, спокойно, как будто я большое дело сделал. Сижу, перебираю в голове, как все это было. Корней сначала только глазами хлопал, а потом подобрался весь, каждое мое слово ловил, шею вытянув. А у этого фальшивого бронемастера даже варежка открылась от внимания. Ну, конечно, я недолго себя так тешил, потому что очень скоро пришло мне в голову, что на самом деле получилась какая-то чушь. Получилось, что они засылают к нам шпиона, а я этому помогаю. Консультирую, значит, как последняя купленная дрянь. Обрадовался дурак, разоблачил. Взяли бы его там, поставили бы к стенке и делу конец. Какому делу? Нет, это все не так просто. Я ведь почему завелся? Меня этот дракон завел. Мне же на него смотреть тошно было. Раньше, небось, не тошнило, раньше пал бы я перед ним на колени, перед братом-храбрецом, сапоги бы ему чистил с гордостью, хвастался бы потом. Знаешь, кому я сапоги чистил? Старшему бронемастеру, со шнуром. Нет-нет, разобраться надо. Сидел я аж до самых сумерек и все разбирался. А потом пришел Корней, руку мне положил на плечо, прямо как тому Дангу. «Ну, — говорит, дружище, — спасибо тебе. Я так и чувствовал, что ты что-нибудь заметишь. Понимаешь, мы его в большой спешке готовили. Человека одного спасти надо, большого нашего ученого. Есть подозрение, что он скрывается на западном берегу озера Загута, а там сейчас бронечасть окопалась, и никому туда проходу нет. Только своих принимают». Так что, считай, ты сегодня двух человек спас, двух хороших людей. Одного вашего и одного нашего. Ладно, он мне еще много всякого такого наговорил. Прямо медом по сердцу. Я уж не знал, куда глаза девать. Потому что, когда я, значит, консультировал, у меня натурально и в мыслях не было кого-нибудь спасать. Просто от злорадства. Когда же он отбывает, спрашиваю. Просто так спросил. Поток Корнеева... Красноречие невозможно притормозить. «Утром», — отвечает, — «в 5 утра». И тут до меня дошло. «Эге», — думаю, — «вот и дождался». «Отсюда?» — спрашиваю. «Уже просто так». «Да», — отвечает, — «с этой поляны». «Так». «Угу», — говорю. «Надо бы мне его проводить, посмотреть напоследок. Может, еще чего замечу». Корней засмеялся, снова потрепал меня по плечу. «Как хочешь, — говорит, — но лучше бы тебе поспать. Ты что-то последнее время совсем от режима отбился. Пойдем ужинать и ложись-ка ты спать». Ну, пошли мы ужинать. За ужином Корней был веселый. Давно я его таким не видел. Рассказывал разные смешные истории из тех времен, когда работал он у нас в столице курьером в одном банке, как его гангстеры вербовали и что из этого вышло. Спросил он меня, где Драмба, почему его последние дни не видно. Я ему по-честному сказал, что Драмба у меня строит укрепрайон около прудов. «Укрепрайон — это хорошо», — говорит он серьезно. «Значит, в крайнем случае будет где отсидеться. Погоди, я освобожусь, и мы еще настоящую военную игру устроим. Все равно ребят нужно будет тренировать». Ну, поговорили мы про муштровку, про маневры. Я смотрю, какой он ласковый да приветливый, а сам думаю, попросить ли его еще раз, а? Добром, отпусти его у меня домой. Нет, не отпустит. Он меня до тех пор не отпустит, пока точно не убедится, что я безопасен. А как его убедить, что я уже не так безопасен, когда я и сам не знаю этого? Расстались мы. Пожелал он мне спокойного сна, и пошел я к себе. Спать я, конечно, не стал. Так, прилег немножечко, подремал в полглаза. А в 3 часа уже поднялся, стал готовиться. Готовился я так, как ни в какой поиск никогда не готовился. Жизнь моя должна была решиться этим утром, ребята. В 4 часа я уже был в саду и сидел в засаде. Время, как всегда в таких случаях, едва ползло, но я был совершенно спокоен. Я просто знал, что должен эту игру выиграть, и что по-другому просто быть не может. А время, что ж, медленно там или быстро, но оно всегда проходит. Ровно в 5, только роса выпала, раздалось у меня под самым ухом знакомое хриплое мяуканье, ударило по кустам горячим ветром, зажегся над поляной первый огонь, и вот уже он стоит рядом. Так близко я его еще никогда не видел. Огромный, теплый, живой, и бока у него, оказывается, вроде бы даже шерстью покрыты, и заметно шевелятся, пульсируют, дышат. Черт знает, что за машина. Не бывает таких машин. Я переменил позицию, чтобы быть поближе к дорожке. Смотрю, идут. Впереди мой голубой дракон. Шнурок у него болтается как положено. В руке стек. Это они хорошо додумались. У них ведь если шнурок заслужил, то обязательно и стек. А я и сам об этом позабыл. В порядке, мой дракон. Корней шагает за ним следом. И оба они молчат, видно, все уже сказано. Я подождал, пока подошли они к призраку вплотную, чвакнул, раскрываясь люк, и тут я вышел из кустов и наставил на них свою машинку. «Стоять! Не шевелиться!» Они разом повернулись ко мне и застыли. Я стоял на полусогнутых, приподняв ствол автомата. Это на тот случай, если кто-нибудь из них вдруг прыгнет на меня через все 10 метров, которые нас разделяют, и тогда я встречу его в воздухе. «Я хочу домой, Корней», — сказал я. «И вы меня сейчас туда заберете, без всяких разговоров и без всяких отсрочек». В рассветных сумерках лица их были очень спокойны. И краем сознания я отметил, что Корней остался Корнеем, а голубой дракон остался голубым драконом. И оба они были опасны. Ох, как они были опасны! «Или мы туда отправимся вместе, — сказал я, — или туда не отправится никто. Я вас тут обоих положу и сам лягу», — сказал и замолчал. «Жду. Нечего мне больше сказать. Они тоже молчат». Потом голубой дракон чуть поворачивает голову к Корнею и говорит: «Этот мальчишка, совершенно забылся. Может быть, мне взять его с собой? Мне же нужен денщик». «Он не годится в денщики», — сказал Корней, и на лице его ни с того ни с сего вдруг появилось то самое выражение предсмертной тоски, как в госпитале. Я даже растерялся. «Мне надо домой», — сказал я, будто прощения просил. Но Корней уже был прежним. «Кот!» — сказал он. «Эх ты, котяра! Гроза мышей!»